за все ему да будет слава. Помолимся, попросим благословения, которое у нас сегодня есть по милости Божьей. Господи, Твое Слово учит нас, что пока еще есть время, пока еще можно говорить, что наступил день новый, что наступило сегодня. Господи, мы молимся и просим, чтобы мы шли за Тобою, Господи, учились верить Тебе, чтобы мы вдохновляли друг друга, Господь, к вере, к любви, Господь, к добрым делам, Боже. Мы молимся и просим, благослови и освети этот день, Господи. Благослови и освети, Господь, народ Твой, Твою церковь, Боже, по всему лицу земли, везде, где призывают имя Твое чистого сердца. Мы молим и просим, Господи, благослови, Господь, людей Твоих. Благослови, Господи, чтобы оставались верными Тебе во всем, Господь, и всегда. Благослови, Господи, чтобы обращались к Тебе, Господь, во всякой нужде своей и получали ответы. Благослови, Господи, чтобы надеялись на Тебя, Господи, во всех обстоятельствах, Боже, и видели, Господи, Твою спасающую руку. Благослови, Отче, чтобы, Господи, помогали друг другу, Господь, следовать за Тобою. И, Господи, поддерживали друг друга, Господь, в любви, Господь, терпении, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты нам подарил, Господь, Сына Твоего, Боже, самое дорогое, что у Тебя было. Мы благодарны, Господи, за то, что сегодня, Господи, можем называться и быть детьми Твоими, Господи. Не потому, что сами захотели, Господи, или смогли, или дерзнули, Господи, но потому, что Ты, Господь, пришел и открыл нам, Господи, эту истину. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, Господи, нашел нас, Господи, Ты нас спас. И Ты, Господи, ведешь нас в Твой небесный дом. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Здравствуйте, дети. Может быть, кто-нибудь мне скажет, чего вы здесь пришли? Церковь здесь, да, правильно. А почему еще? Чтобы Господа прославить. А конкретно сегодня и сейчас, и вот сию минуту, чего вы пришли сюда? Правильно. Для чего? Для благословения, да. У нас есть замечательная традиция, практика благословлять детей. И на самом деле я хотел бы прочитать одну историю. Вот слушайте, дети, одну историю, которую вы очень хорошо знаете. И все взрослые, наверное, знают. Она записана в Луке 10, Луки 10, 25. И вот, один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь так жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел его и увидел его и сжалился. И подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем, и если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих трех, думаешь, ты был ближний, попавшийся разбойником?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Вот такое слово небольшое, очень короткое было. О чем это слово? Еще о чем? О милости, еще о чем? О человеке, который что сделал? Доброе дело, наверное, да? Помог? Хотя они, наверное, знали, и те, которые прошли мимо, знали Господа, да, как надо поступать, и мы знаем, как надо поступать. Но тот человек, даже не шел, он ехал, он слез со осла, да, и помог этому человеку. Эта притча называется «Добрый самарянин». Господь хочет, чтобы мы были добрые. Господь хочет, чтобы мы, Господь, чтобы мы помогали друг другу. И про ближнего помогали в первую очередь ближнему, да и всем людям надо помогать, даже если мы не знаем. И потому сегодня, наверное, Божья воля такая есть, когда вот мы прочитали в 37 стихе, тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Так же как? Как самарянин. Так же, как самарянин, твори добро. Это есть воля Божья на нас всех. И потому, наверное, сейчас встанем на свои ноги, помолимся за наших детей. Благословим их. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что мы, Господь, на самом деле на том месте, где Ты хочешь, Господь, на том месте, Господь, которое Ты создал, Господь, и никакие врата ада не одолеют ее. Господь, мы благодарим за церковь, Господь. Благодарим за что? За то, что, Господь, мы можем куда прийти, Господь, поклониться Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за детей, которые Ты нам даровал, Господь. Благослови, Господь, на сегодня, Господь. Благослови их, Господь, смотреть, Господь, смотреть на нас, Господь, учиться, Господь, доброму, Господь, чтобы мы были, как этот добрый самарянин, Господь, который помог, Господь, по дороге, Господь. Его никто не заставлял, у него близко мамы не было, Господь, не было родителей, которые сказали: иди и помоги этому. Он сам, на самом деле, Господь, Божий человек, который подошел и помог, Господь. На самом деле, научи нас, Господь, помогать друг другу, Господь, помогать даже незнакомым, Господь. Благослови наших детей, благослови воскресную школу, Господь, благослови, Господь, рейнджеров, Господь, молодежное служение, чтобы мы, Господь, на самом деле явили эту любовь, показали, Господь, научили. Благослови родителей, Господь, которые, Господь, учат дома, Господь. Благослови нас всех, Господь, на это время, Господь. А мы благодарны Тебе, Господи. Благодарим Тебя, Господь. Ты наш Бог, Господь. И на самом деле, Господь, Тебе вся хвала. Во имя Иисуса. Аминь.
Одна история евангельская, которую хочу, чтобы мы сегодня посмотрели, как иллюстрацию такой Божьей позиции, находится в Евангелии от Луки, 19 главе. Евангелие от Луки, 19 глава. И там описывается такая библейская история. Я хочу, чтобы мы ее прочитали с первого стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, и не мог за народом, потому что был малоростом. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его на смоковнице, увидев его, сказал: «Закхей, садись скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя дома». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 10 стих нам рассказывает о позиции Христа. И вообще, чем он был занят. И чем он занят до сегодняшнего дня. Написано так: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать», это найти и спасти погибшее. Это его задача. Он ради этого пришел. У него нет других целей, у него нет других планов, у него нет других каких-то намерений. До сегодняшнего дня, я подчеркиваю. До сегодняшнего дня. Почему я уверен? Потому что мы не видели еще пришествия Иисуса Христа. когда мы увидим пришествие Иисуса Христа, когда написано, которое будет очень заметно, как молния говорит, заметно от одного края неба до другого, то есть ее уже никак не пропустишь, то так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Вот когда Он придет, тогда у Него будут другие планы. Тогда написано, наступит суд, тогда будет то время, когда Он будет отделять одних по правую сторону, других по левую сторону, одних к спасению, других к суду. И в этот день пришествия, имею в виду, у него будут другие намерения и другие планы. До сегодняшнего дня мы живем во времена Нового Завета, во времена так называемые благодатные, благоприятные для спасения. У Иисуса Христа есть вот эта цель, есть вот этот план. Сын человеческий пришел найти и спасти погибшее. На этой земле очень много нужды. Мы живем в мире полном нужды. Нужда – это как еще можно назвать по-другому? Потребности какие-то, да? Какая-то нехватка чего-то. Трудность, какая-то вот необходимость такая, жизненная необходимость, может быть. И вот этот момент, и люди на самом деле ищут восполнение этих вот необходимых нужд, необходимых потребностей. Мы с вами понимаем и знаем, что вся жизнь, она такая вот борьба, да? Борьба, где мы, постоянно, ежедневно вынуждены решать какие-то вызовы, которые на самом деле у нас каждый день чего-то надо. Извините за неправильный русский. Чего-то нам надо каждый день. Чего-то поесть, во что-то одеться. Да? Сезон подошел новый, старые ботинки то ли не долазят, то ли уже порвались. Нужно где-то покупать. Я не знаю, вытащили свою шубку из шкафа, а там уже до вас побывала моль и выстрелила там полянку и с вами не посоветовалась. Нужна новая шуба там, или нужно новое какое-то пальто там, или еще что-то такое. Нужно где-то добыть еду на сегодняшний день. Нужно, пришла новая платежка, а там неприятный сюрприз, оказывается, платить надо больше. И та зарплата, на которую ты устраивался, или та пенсия, которая у тебя есть, тебе явно не хватит на то, чтобы это еще где-то нужно что-то, какие-то нужды восполнять. Да, что там еще, там, не знаю, волосы отросли, нужно стричь где-то, зуб какой-то там зашатался или прохудился, надо ремонтировать, не знаю, какие-то там, что-то заболело, заскрипело, нужно идти как-то решать эту проблему, да, то ли к врачу, то ли за таблетками, то ли еще чего-то такого, то ли в спортзал, не знаю, кто как, да. Каждый день дает нам новые какие-то нужды, подбрасывает нам новые нужды, каждый день дает нам новые какие-то проблемы. Так вот, как говорится, если ты проснулся, у тебя нет проблем, то, скорее всего, ты уже помер. Я немножко перефразил про здоровье, как говорится. Если ты проснулся и у тебя ничего не болит, то большая вероятность, что ты уже помер. Поэтому на самом деле мы живем в мире, в котором полно нужд каждый день. Огромное количество нужд каждый день. Как это соотносится с тем, что можно ли Бога привлечь на сторону решения наших нужд? Мы много об этом молимся, просим. В принципе, человек понимает, что Бог может, Он всемогущий, Он может решать нужды, Он может решать какие-то проблемы, которые у человека есть. Но здесь такая вот генеральная, скажем так, линия, или самый такой важный и цель, собственно, того, что делает здесь, на этой земле Христос до сегодняшнего часа. Посмотрите еще раз. Он делится с нами своими планами. И он показывает свое, ну, как сказать, свое предназначение, свою главную цель. Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел на эту землю, добавляю, найти и спасти. Что? Погибшее. Найти и спасти погибшее. Вот это вот его основная и главная цель. Он не пришел решить или восполнить наши нужды. Он пришел найти и спасти погибшее. Вот это такая вот его основная и главная цель, которую, в общем-то, он преследовал тогда. Я думаю, что до сегодняшнего дня все то же самое. Он преследует эту цель до сегодняшнего дня. На что он реагирует? Что он ищет? Чем он заинтересован? На что он, как бы сказать, обращает внимание? Потому что если мы ищем, да, мы ищем грибы, мы ищем в лесу. Как мы ищем их? Ходим по местам, где они могут расти, да, внимательно присматриваемся, ищем что-то похожее по виду. Там издали увидели, пошли посмотрели, он не он. Да, или вот это самое. Мы очень, очень внимательны, очень, как бы сказать, очень обстоятельны во всем этом. Мы, может быть, какую-то вещь дома потеряли и ищем. То же самое. Мы начинаем там внимательно просматривать места, ну, где мы могли ее потерять. Там перекапываем вещи, пересматриваем там внимательно шкафчики все, проверяем, открываем. Мы ищем. Да? Нам нужно найти вот это вот. Нам это очень важно, нам это очень, ну, как сказать, необходимо. И мы внимательны в отношении того, что, ну, где это может находиться. Христос тоже ищет. И у него конкретная есть цель его поисков. Он не просто ищет, чтобы доброе сделать. Потому что добра на этой земле можно творить просто немеренно. Ребенка покормить добро, конечно, добро, да? Бабушку через дорогу перевести добро, однозначно. Построить храм тоже добро. О животных позаботиться, добро. Какие-то, может быть, этих раздетых одеть, добро. Или голодных каких-то покормить, то же самое добро. Добра очень много на этой земле можно сделать. Но вообще все эти, ну, как сказать, все эти вот моменты, мы знаем, что Бог это, ну, делает, Он старается обо всем в этом. Мы знаем, что солнце всходит на злыми и добрыми, там, дождь идет на праведных и неправедных. Отец помнит про все эти нужды и как-то их восполняет. Но самое главное, самое центральное его предназначение или цель, самый большой интерес, вот так можно сказать, на сегодняшний день Иисуса Христа, Он выразил вот этими словами. Я пришел найти и спасти погибшее. То есть больше всего на этой земле Христа интересует вот такие люди, которые называются погибшие. Потому что Он их ищет, и Он желает их найти. Он очень внимателен, рассматривая вот таких вот, где высматривая таких людей. Он очень, как бы сказать, обстоятельно и внимательно рассматривает эту землю и рассматривает, наверное, позицию человека, сердце человеческое, чтобы найти и спасти погибшее. И вот это слово «погибшее», наверное, является для, ну, как сказать, для внимания Божьего, является, наверное, ключевым. Потому что это... это осознанная позиция человека. Потому что без помощи человека, ну, то есть без согласия человека, без его признания этого факта, Бог не может действовать, Бог не может спасать его. Вы знаете о таком факторе в человеческой, с которым мы сотворены Богом, это свободная человеческая воля. Мы на самом деле свободны в своем выборе. И Бог ничего не делает в жизни человека без его согласия. Бог открывает ему честно, открывает ему, что он собирается делать. Иисус не делал особенно ничего без просьбы человека. И до сегодняшнего дня тоже он не делает без просьбы человеческой. То есть человек, он должен как-то реагировать, то есть должен как-то соглашаться, он должен как-то давать разрешение Богу, так скажем. Хотя Бог, он является Богом, и хотя он на самом деле сотворил человека, и все, как это сказать, все ему принадлежит, но тем не менее Бог ведет себя очень в этом отношении вежливо и очень благородно. Он, несмотря на все ничтожество человеческое и всю человеческую, может быть, такую мизерность в масштабах по сравнению с ним, тем не менее, Бог всегда реагирует на свободный выбор, на волю человека. И если он приходит в жизнь человека и говорит, можно ли что-то сделать у тебя, и человек говорит, да, Бог может что-то делать. Если на вопрос, можно ли помочь тебе, человек отвечает, нет, то, наверное, Бог не будет вмешиваться и не будет вламываться в жизнь человеческую, чтобы там что-то исправить. Поэтому вот такая вот интересная вещь. Господь очень внимателен. Господь очень внимательно рассматривает этот мир. Господь очень внимательно говорит, написано, что очи Господа постоянно, говорит, обращены на эту землю. Это еще наблюдение святых Ветхого Завета в Псалмах, чтобы там он смотрит, и там написано дальше, там, что он обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, кто, чье сердце вполне ему предано. Но я еще скажу так, что глаза Божьи, они сегодня тоже над всею землею и над каждым человеком. И Господь очень внимателен, чтобы он ищет такую вот интересную вещь. Но это не так, что Богу трудно найти, в смысле того, что как-то вот, ну, как удачно они попрятались, вот эти самые погибшие. Нет, Божья вездесущность, она, в общем-то, не имеет проблемы с тем, чтобы найти их, физически, так скажем. Гораздо сложнее и гораздо труднее, наверное, вот с той вот позицией, на самом деле. Он говорит, найти и спасти погибшее. Вот согласится ли человек, что он погибший или нет? Вот это, наверное, самое тяжелое и самое трудное в этом поиске. Потому что Господь приходит и предлагает спасение человеку. Огромное количество раз и огромное количество возможностей у него есть для того, чтобы предложить человеку спасение. И вот этот самый человек, услышав вот этот Божий призыв, можно ли, чтобы я помог тебе? Разрешишь ли ты, согласишься ли ты с этим? Очень много ответов отрицательных, как ни странно. Как ни странно. Почему? Можно только, можно подумать над этим. Потому что мы знаем, что написано, что все согрешили, и что все лишены славы Божьей. И что человечество, оно все подходит, под категорию погибшего. Человечество все подходит под категорию погибшего. И, в общем-то, тут долго даже искать особенно не надо. Подойди к любому, и не ошибешься. Абсолютно к любому, и не ошибешься. Так в чем же проблема? Почему нужно искать? Зачем нужно искать? Потому что очень редко найдешь человека, который согласен с тем, что он погибший. Потому что я не знаю, какая иллюзия, то ли до сих пор дьявол так удачно обманывает людей, и им до сегодняшнего дня чудится этот голос, нет, не умрете, но будете как боги. То ли гордость человеческая ослепила глаза и сердце настолько, что им кажется, что, в общем-то, я еще и ничего. То ли настолько Бога не видят, что осмотрят только вокруг себя и сравнивают себя друг с другом. А очень удобно, потому что всегда рядом с тобой найдется хуже тебя и можно себя успокоить мыслью, что я-то еще по сравнению с тем-то так очень даже ого-го. Я не знаю, много есть, наверное, способов у человека успокаивать себя. Много есть у человека каких-то возможностей. Сейчас по очень, как бы сказать, ложь, очень такая распространенная уловка в отношении того, что сейчас огромное количество лжи, которая, ну, для тебя удобна, для человека имеется удобно, да? То есть, начиная от такой самой, ну, грубой и бестактной в отношении того, что говорят, Бога нет, и все, в принципе, в этом мире, как это сказать, такое поле непаханное, вот, что ты решишь, то и будет, да? Что ты определишь добром, то и будет добром, что ты определишь злом, то будет злом, нету никаких абсолютов, ты мерила всего, и ты сам решаешь, ты сам определяешь, и Бога нет. А если Бога нет, как говорил один персонаж, то тогда все и позволено. И можно жить спокойно, потому что не перед кем отвечать, не перед кем держать отчет за свою жизнь, за свои поступки, нет судьи, соответственно, нет и наказания. Как говорят, закопаешь, закопают, и все. И один конец у мерзавца и благодетеля. Поэтому, может быть, эта ложь помогает людям тоже скрыться от понимания вот этого погибшего состояния. Но, тем не менее, мы видим, что на самом деле очень тяжело человек приходит к осознанию того, что он погиб. Точнее, вот это относится к нему. И вот этот парадокс, когда, ну, как сказать, когда самого-самого, что ни на есть, на наш взгляд, уже пропащего человека, ты пытаешься урезонить и говорить, куда тебе деваться, кроме как к Богу? То есть, ну, ты ж, ну, явно, что погибший. Если посмотреть на твою жизнь, как она, на что она похожа? На что, ну, как сказать, что она из себя представляет? Там же разрушено все, что возможно. Ты разрушил и попрал все, что можно попрать и разрушить в своей жизни. Разрушил любовь своих близких, там, переругался со всеми, разрушил свою семью, предал свою жену, допустим, или мужа, предала, детей своих предал, бросил там, или бросила, жизнь в жутком беспорядке, ты ее не контролируешь. Ее контролирует что-то другое, не знаю, может быть, какие-то там, ну, грехи любого формата. Как ты себя видишь? Как ты себя представляешь? И человек очень тяжело соглашается, что да, это на самом деле так. Чаще всего звучат какие-то отговорки в плане того, что, ну, в общем-то, да, на самом деле сегодня все плохо, но если я захочу, буквально с понедельника, или там завтра, хоть завтра, говорят, да? Ну, чаще всего откладывают на понедельник. Хоть с понедельника, все будет по-другому, все будет нормально, все будет замечательно и все будет хорошо. Я только вот, если я захочу. Ну, а почему ты не хочешь? Ну, пока не хочу, да. Но скоро захочу, наверное, как только мне надоест. И вот когда читаем даже вот эту конкретную историю, мы видим человека, который, в общем-то, наверное, понимал свое состояние, который понимал, пришел к такому пониманию, на что похожа его жизнь, что такое из себя представляет вот эта самая жизнь. Понимаете, любое обстоятельство, то есть вообще любой человек абсолютно, неважно, насколько он там низко опустился, насколько он там глубоко упал, он нуждается в спасении. Потому что любой человек, я еще раз подчеркиваю, не ошибешься, абсолютно в этом мире к любому человеку можно подойти, и ты не ошибешься, что это и есть то самое погибшее. Но признает это человек или не признает, вот это самое главное, может быть, и ключевое во всей вот этой вот евангельской истории. Потому что есть такое, ну, расхожее мнение, да, что вот есть люди порядочные, и им, в принципе, ну, познакомиться с Иисусом неплохо. Но в плане, как это сказать, общего развития или, как это сказать, ну, такого улучшения уже его и так хорошего состояния, вот он хороший, а вот познакомиться с Иисусом станет еще лучше. Или же, может быть, там, ну, станет еще как-то вот добрее, может быть, еще какие-то образованные, что, ну, вот есть такие люди, которым, ну, немножко, как бы, они и так неплохо выглядят. Ну, вот, если со Христом познакомиться, будет вообще замечательно, вообще хорош, еще лучше станет. И есть такое расхожее понимание, что, ну, есть вот такие вот, ну, совершенно уже опустившиеся. И вот, ну, конечно же, вот этим совершенно опустившимся нужно спасаться. Потому что их жизнь вот очень такая деструктивная, то есть все в их жизни там на самом деле развалено, разломано, и вот им нужно в спасение. А остальным как бы тоже нужно, но, ну, как это сказать, не так остро, не так актуально оно для них. Но дело в том, что спасение, оно нужно и актуально для каждого абсолютно. Понимаете, потому что относительно Бога все лишены славы Божьей. Относительно Бога истина в том, что все абсолютно погибшие. Вот этот самый мытарь, про которого здесь написано. Если смотреть, ну, как сказать, если смотреть со стороны, ну, просто вот разных социальных групп, которые были в то время в Израиле, можно же тоже по-разному его определить. Допустим, написано, что какую позицию он занимал. Вот здесь мы про него знаем. Что-то мы про него читаем. Второй стих. Вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. Он, находясь среди своего социального слоя, среди, потому что мы знаем, что мытари общались себе подобными, такими же мытарями и так далее. По сравнению с ними, да, мы видим, что, какой уровень, какую позицию занимает этот человек. Он успешный. Он начальник мытарей. Он, написано, человек богатый. Да? И, в общем-то, жизнь удалась. Или нет? Жизнь удалась. Мир всегда ценил деньги, мир всегда ценил положение. И, в общем-то, мы видим человека с положением, и мы видим человека, с деньгами. Жизнь удалась. И он может там себя успокаивать теми же успокоительными, которые успокаивают себе весь мир. Да? Но я не самый плохой мытарь. Потому что есть мытари хуже меня. Я не столько много денег уже и ворую или беру, потому что заслужил. Есть те, которые берут больше. И поэтому, в общем-то, могу себе позволить. Я, ну, может быть, если богатый, мне и воровать-то не надо. И даже можно быть честным. Во времена моей молодости, еще до уверования, такая песенка была развеселая. По-моему, даже помню автора, Вилли Токарев пел ее такой. Как раз про этого мытаря. Он там что-то такое звучало: поворую, перестану, жду вот-вот богатым стану. Вот тогда начну опять я законы соблюдать. Весь смысл, понимаете, да, в чем? Что нужно наворовать достаточно много денег, чтобы стать честным человеком. Абсурдная позиция. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня она в почете. До сегодняшнего дня она в почете. То есть, и этот человек, в общем-то, мог иметь точно такую же позицию в отношении там остальных других. Если он человек богатый, он может позволить себе не воровать. И жить по закону. Да? Платить налоги, как положено, покупать услуги и так далее, и так далее. Поэтому, если сравнивать себя с другими мытарями, Закхей мог бы сказать: я, в общем-то, человек не самый плохой. Я помогаю, ну, в смысле, я даже могу благотворительностью заняться. В общем-то. Как он здесь и сказал. Половину имения, говорит, моего, я могу без проблем раздать нищим. От этого даже сильно не победнею. Что там еще говорил? Да, и даже, говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Я не знаю вообще, как это возможно, потому что явно все, что он приобрел, это явно, что кого-то обидел. И если еще вчетверо воздать, то ты еще должен отрабатывать. Восстанешься без денег и еще отрабатывать будешь в 4 раза больше. поэтому, но тем не менее, был у него такой благородный порыв. Если смотреть со стороны фарисеев, то, конечно же, он был, в общем-то, человек погибший, потому что фарисеи на него смотрели свысока, и когда Иисус зашел к нему в дом, они начали роптать и говорить, что это он, как здесь написано, он, 7 стих, все же, видя то, начали роптать и говорить, он зашел грешному человеку. То есть, понимаете, в отношении людей все достаточно относительно. То есть фарисеи смотрели на этого грешника свысока. Почему? Потому что они такого не делали. Помните молитву фарисея и мытаря? Он говорит, благодарю тебя, Господи, за то, что я, ну не то, что не такой, а он перечисляет. Я не прелюбодей, не вор, не... Там, и дальше там перечисляется. Так, да, плачу десятину, там, пощусь 2 раза в неделю. То есть, ну, на самом деле, благочестиво. Живу очень правильно и благочестиво. И, в общем-то, как сказать, если вам не нравятся фарисеи, то вы люди весьма такие, как это сказать, закомплексованные. Это на самом деле очень, как это, приличные люди. С ними приятно иметь дело было. Другой момент, что сердца у них были ожесточенные в отношении Бога. Но в отношении людей это было достаточно неплохо. Они тоже были погибшие. Тот следующий уровень. И на самом деле вот эти высокоморальные и высоко, как это сказать, организованные, религиозные люди смотрели свысока на вот этого мытаря. Понимаете, да? Этот мытарь смотрел свысока на своих собратьев. Я уже не говорю про, допустим, там пьяниц, которые попадались ему на глаза. Он вообще их, может быть, за людей не считал. То есть он понимал, что вот эти точно нуждаются в спасении. Он, может быть, понимал, что он неплохой мытарь среди мытарей. Он, может быть, чувствовал, что он не дотягивает до фарисеев, а фарисеи смотрели на него свысока и говорили, что, в общем-то, это как это сказать, это он нуждается в спасении. Так вот, если смотреть друг на друга, если сравнивать друг с другом, если, ну, как сказать, если искать оправдание, то ты, конечно же, найдешь. Найдешь и скажешь, в общем-то, моя жизнь еще не такая плохая. Вот тот нуждается в спасении точно. Я, ну, может быть, когда-нибудь, в общем-то, это не моя категория. Но важно то, что человек в любом состоянии, и важно то, что человек в любом положении может прозреть. И неважно, какой он, мы знаем, что к Иисусу Христу обращались из всех контингентов, из всех абсолютно вот слоев общества. Самые распоследние к нему тянулись. Написано, что эти блудницы, да, там какие-то, наверное, может быть, пьяницы или еще какие-то такие люди, они приходили к Иисусу и каялись. Вот перед ним достаточно приличный, я бы так сказал, по современным меркам, ибо я думаю, что по меркам тогдашнего, как это сказать, мытарского сообщества, весьма приличный человек. И он приходит к Иисусу Христу и тоже осознает, что он погибший. Мы с вами также знаем, что из фарисеев тоже люди обращались к Иисусу Христу. Павел пишет о себе. Я, говорит, фарисей из фарисеев, говорит, по правде законный, даже и непорочный, нету претензий ко мне никаких. И вот эти вот слои человеческого общества, они, ну, на самом деле, все погибшие абсолютно. Неважно, ты находишься, ну, как, насколько твоя жизнь приведена в порядок, ну, по отношению к другим людям, насколько там ты приличнее или неприличнее выглядишь перед кем-то. Важно, на самом деле, чтобы человек осознал и понял, что то, что он перед Богом совершенно погибший. Погибший – это не то, что нуждающийся. Есть разница. Потому что мы охотно очень признаем перед Богом себя нуждающимися. Нам всем что-то надо. Мы признаем себя нуждающимися в освобождении от каких-то грехов, да? Мы признаем себя нуждающимися в исцелении, мы признаем себя нуждающимися в, как это сказать, в каких-то, ну, как это, поддержке там финансовой, еще какой-то и так далее. Мы признаем себя нуждающимися в проблемах социальных каких-то. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то с начальством не лады, у кого-то уже в семье. У кого-то с детьми, возможно, не лады какие-то. И так далее, с близкими, с дальними. И человек нуждающийся, он отличается от человека погибшего. Нуждающийся говорит, если ты мне поможешь, ну, конкретно вот в таких пунктах, то я дальше смогу плыть, я дальше сам. Если человеку бедному дать денег, он перестает быть бедным и перестает быть нуждающимся. Если человеку больному, если человек больной выздоравливает, то что? Он перестает быть нуждающимся. Если человек с разрушенными социальными связями как-то получает какую-то помощь, то у него что-то восстанавливается, и он перестает быть нуждающимся. Если грешного человека, ну, помочь в чем-то, допустим, алкоголику вывести из запоя, да? И, естественно, после запоя он же клянется и понимает, и всем сердцем верит, что больше никогда, потому что только что было плохо вообще. И он перестает быть нуждающимся. Если там наркоман получает детоксикацию и побудет какое-то время, может быть, там в реабилитации, то он чувствует, что уже вообще, как это, герой и так далее. Он перестает быть нуждающимся. То есть мы понимаем, что нужду в этом мире можно восполнить. Иногда с Божьей помощью, иногда без Божьей помощи, на уровне человеческих всех этих вещей. Можно. Я рад, что такое существует. Радостно видеть, когда, ну, человек вообще, ну, как сказать, разрушенный жизнью, восстанавливается и живет по-другому. Всегда приятно это смотреть, всегда радостно это наблюдать. И мы в жизни таких примеров имеем. Могут подниматься на самом деле с самого дна. Я как-то помню такой достаточно интересный случай. Вот достаточно давно это было. Вот, мне кажется, Лариса Алексеевна привела в церковь какого-то человека. У него то ли одна нога, то ли... А кто? Сам пришел даже, да? Но вы как-то там участвовали во всей... Отмыли, накормили там это самое... Да, помогли сделать документы. То есть человек, спившийся с это самое, по-моему, по пьянке же и ноги отморозил, потерял. Одна или две, я не помню, там ноги. Одна нога была потеряна, отморожена и так далее. И как-то вот, ну, как сказать, вот он, ну, на самом деле поднялся и пошел. Потом ушел из церкви, но, слава Богу, я его видел, наблюдал в городе, он как-то так, ну, все лучше и лучше. Сначала на велосипеде ездил, сейчас на машине ездит. И как-то вот... С самого дна человек поднялся. Приятно, на самом деле, наблюдать. Замечательно, что бывают, ну, как, когда такие вещи происходят. Там где-то Бог помог оттолкнуться, где-то потом люди добрые, да, где-то сам себе в руки взял. И, в общем-то, из категории нуждающихся он перешел в категорию обеспеченных, да, обеспеченных. И не нуждающихся. И здорово, и замечательно. Приятно, на самом деле. Но это не... Это большая разница. Ну, как... Есть большая разница, сейчас подчеркиваю, между нуждающимся и между погибшим. Потому что погибший – это что-то безвозвратно потерянное. Понимаете? Погибшее – это что-то безвозвратно потерянное. То есть это то, что уже не подлежит восстановлению. Это то, что не может всплыть, не может исправиться, не может выпрямиться, не может подняться, не может вообще встать. Ну, вообще, все. Погибшее – это погибшее. Погибшее – это когда списали и поставили печать в документе и сказали, все, погиб без права на восстановление. Без права на реабилитацию, без права на как это, какое-то на исправление. То есть погибшее – это что-то безвозвратно потерянное. Это что-то безвозвратно, ну, безнадежно и совершенно без шансов. Никаких шансов нет. То есть это значит, что сколько туда там не вкладывай, сколько туда не туда, ну как сказать, не помогай, там ничего не будет. То есть я имею в виду по-человечески, да? Там ничего не будет исправлено. Погибшее — это все, это приговор, это хуже, чем диагноз. То есть это на самом деле без окончательно, окончательно и бесповоротно. Погибшее — это погибшее. И такое вот осознание человеку достаточно тяжело дается. Почему? Потому что все-таки придется похоронить надежду. Придется проститься с, как сказать, с иллюзиями. Придется отбросить все и весьма честно посмотреть правде в глаза. И это очень страшно, это очень болезненно, это очень неприятно — признавать себя погибшим. Это заживо умереть называется. В таком состоянии люди уходят из жизни, лезут в петлю, что называется, да? В таком состоянии люди бросаются из окон. И такое состояние, в общем-то, провоцирует такие, как это сказать, веселые свои похороны заранее, когда начинают праздновать, то есть эти самые, когда человек там бросается во все тяжкие и так далее. Это очень жуткое и нехорошее состояние у человека, с которым человек совершенно не знает, что делать. Он не понимает, то есть он, ну как сказать, если все так плохо, если шансов нет, то зачем жить, какой смысл, куда идти и что делать вообще, чем заняться. И вот эти, вот это состояние, оно единственное, что вообще привлечет внимание Христа в нашу жизнь. Потому что написано, что Христос пришел, чтобы найти и что сделать? Спасти вот такое. То есть, когда человек соглашается, что это очень тяжелый опыт, но без него невозможно спасение. Если вам нужна помощь, тогда вы ее получите, эту самую помощь, ну, каким-то образом. Может быть, не до конца, может быть, не в конце концов, это самое, и не сможете до конца получить, потому что от смерти нет спасения на сегодняшний день, кроме как у Господа. Но понимание вот такой вот позиции в своей жизни, оно помогает Богу прийти нам на помощь. Точнее, оно разрешает Богу прийти нам на помощь. Господь говорит: «Я пришел найти и спасти погибшее». Быстро ли Бог реагирует в таких ситуациях? Я думаю, быстро. Потому что всегда у него к этому есть интерес. Петр мне даже могу открыть. С Валентином говорит, рассказывал свой опыт собирания грибов. Валентин говорит, очень любит грибы собирать. И потому, говорит, он вот пока идет, там что-то смотрит там по курсу, Валентин уже кричит там: «Вот это мой! Не трогай! Я его первый увидел». Быстро ли Бог находит то, что ему надо? Еще быстрее, чем вылетит грибы. Потому что он ради этого пришел. И как только он видит на самом деле человеческое вот это вот понимание того, что шансов нет, что как только человек переходит из категории нуждающегося в категорию погибшего, то есть он понимает, я не знаю, каким образом, факты — вещь упрямая. А факты всей нашей жизни доказывают нам, что мы погибшие. Понимаете? То, что в каком мире мы живем, доказывает, что человечество погибшее. Он не становится день ото дня лучше. Смотрите, все хотят как лучше. Все работают над тем, как лучше. Но получается как? Как всегда, как хуже. То, как мы лично сами живем, да, хотели как лучше, получилось наоборот как хуже. Это, как говорится, факты и вещи упрямые. То, что наше здоровье не становится лучше, с каждым днем. И даже у тех, кто спортом занимается и очень себя бережет в отношении, ну как сказать, да, и питание, и питается лучше всех, да, и занимается лучше всех. Ну, но все равно мы видим, что все равно все неуклонно ухудшается. То, как сказать, вообще все вокруг, оно доказывает нам, что мы с вами погибшие. Говорится, факты, вещи упрямые. Человек тоже существо упрямое. И вот потому, кто кого переупрямит, это достаточно такая, очень болезненный процесс. Очень тяжело все это происходит. Но, тем не менее, мы должны понять, что без Бога, без Его помощи, без Его милости, без Его, на самом деле, сверхъестественного присутствия в нашей жизни, мы с вами безнадежно погибшие. Я еще раз подчеркиваю, есть разница между нуждающимся и между погибшим. Погибший – это когда нет шансов никаких. И ты понимаешь, что нет шансов ни в чем. Ни в жизни твоей, которую ты пытаешься контролировать, ни в здоровье твоем, ни в чем-то еще, каких-то там, ни в отношении своей души, которую ты дисциплинируешь, ни в отношении там каких-то ситуаций, которые пытаешься вырулить и так далее. Ни в чем. И тогда, когда человек понимает, мы знаем, что Бог очень быстро реагирует. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. В таких ситуациях очень быстро нас он находит. Нас находит Евангелие в тот момент. Кто-то подойдет и скажет, а знаешь, есть выход. Иисус оказался в Иерихоне как раз в тот день, когда этот Закхей осознал тот факт, что он погибший. Искал видеть Иисуса. Зачем он его искал видеть? У него все есть. Начальник, богатый. Но тем не менее искал настолько, что даже позволил себе такой позор, как мальчишка, залезть на дерево. И как опытный, как это сказать, поисковик, Христос его заметил на этом дереве. И мало того, что заметил, он еще остановился. Мало того, что остановился, он еще что сказал? Слезай, я сегодня хочу прийти к тебе домой. Я сегодня хочу прийти к тебе домой. Это не произошло ни раньше, ни позже, а именно в тот момент, когда этот человек, Закхей, осознает, что он погибший. Несмотря на то, что по сравнению с другими, как я говорил, фарисеями, он и ничего. А по сравнению с теми грешниками, там, блудниками и пьяницами, он вообще замечательный человек. И так далее. Но он, конечно же, не достигает до фарисеев, но тем не менее. Но осознание пришло, и моментально пришел Иисус. И нашел, и спас. И прокомментировал, сказал, что 9 стих. Ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама. Еще одно место, которое в завершении хотелось бы прочитать, находится в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Оно тоже очень созвучно по своему содержанию. То, что касается как раз позиции человеческой и позиции Божьей. Эта история актуальна была бы для Закхея, это актуальная история для Закхея, актуальна эта история для нас, которую мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, 15 главе, как раз вот на сегодняшний день, да? То есть мы с вами встретились с Иисусом, Он пришел и нашел нас. И дальше, что Он нам говорит? С первого стиха. «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую мне ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветка не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто же не пребудет во мне, извергается вон, как ветка, и засохнет, а такие ветки собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не попросите, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Посмотрите, какая интересная вещь. На самом деле Христос приходит к погибшему, Он реагирует на погибшее, Он спасает погибшее. Но вот это самое погибшее ни в коем случае не должно возомнить о себе, что оно теперь спасенное навсегда и автономно спасенное, и не нуждается в Спасителе. Мы с вами остаемся погибшими до момента нашего окончательного спасения. А жизнь есть только в Боге, жизнь только есть в Иисусе Христе. Нельзя, как сказать, вот это вот, как я уже говорил, нужду можно восполнить, и ты больше не нуждаешься, и ты больше автономен. Но погибшее состояние, оно неисправимо. Понимаете? Погибшее состояние, оно неисправимо. То есть оно сверхъестественным образом Богом спасается, то есть и мы живы, пока мы держимся за Господа. И мы, вот здесь он несколько раз подчеркивает, он берет вот этот пример и говорит, ну, говорит, я есть истинная виноградная лоза, у нас нету здесь винограда, да, но сестры меня простят, я возьму пример вот этот вот. И он говорит, посмотрите, говорит, я есть истинная виноградная лоза, говорит, пока вы на мне, вот как листья эти, вы живете. Почему? Потому что жизнь, она находится в комплексе всего этого. И цветок этот вот живет потому, что в нем есть жизнь. Какая-то Божья сверхъестественная жизнь, чудесным образом отлаженная, чудесным образом поддерживаемая. На него светит солнце, там происходят очень сложные процессы. Такая примитивнейшая вещь, как вот эта вот зеленая лохматая растеница, да? Это сложнейшая фабрика по производству и поддержанию и так далее жизни. Там, если кто-то помнит биологию, или кто-то хотя бы поверхностно, да, нам поверхностно учили, там все гораздо сложнее и глубже, но, может быть, вы помните, что там клетки есть, в которых там происходит процесс фотосинтеза и так далее, и так далее. А там еще что-то круче, как хлоропласты и фторопласты, а там еще в них что-то круче происходит, а там целая фабрика по производству из углекислого газа, глюкозы, под действием солнечного света, без всяких там химических, ну, хотя бы минимальный солнечный свет, минимальная энергия, которая сюда попадает, она начинает работать и так далее. И вот эта жизнь, и там не все, потому что все очень сложно циркулирует, корни, минералы и воду подают. Листья все это дело производит, все это дело обменивается, там циркулируют соки, которые питают все растение и так далее, и так далее. В корнях, если помните, эти корни отдают одно, получают другое, и все это сложно, все это долго, все это трудно. И вдруг происходит что-то, что раз, оторвалось, простите, сестры, отрастет. Вот это автономно. Вот это автономно теперь. Да? Но цикл жизни прерван. Да, в этой ситуации, предположим, что у этого листика была свободная воля. И вот этот самый листик, он сказал, пойду-ка я от этого растения. Можно на грех свалить, можно на дьявола свалить, но по большому счету это решение человеческое. Да, сам, скажем так. Если бы он имел волю, он сказал, что это я тут произвожу столько глюкозы, посылаю ее куда-то, не знамо куда, я бы уже тут это самое, как это, в шоколаде был бы, если бы все мне доставалось. А то куда-то и в корни нужно посылать, там, или еще что-то такое, оттуда неизвестно что, какая-то вода, понимаешь ли, без всяких там питательных средств, минеральная только поступает. Я туда сироп, а мне обратно минералку. Несправедливо? Да еще не газированную. И оторвался бы вот этот самый лист. И все. И цикл жизни прерван. Понимаете, вот эта вот сложная комбинация разрушена, да? И в итоге что с ним произойдет? Через пару часов он завянет, через день он засохнет. Жизнь на самом деле прервалась, хотя еще пока что неплохо выглядит. Еще, если его суну обратно, может быть, никто даже и не заметит. Те же самые явления, которые были благословением для него, становятся для него теперь разрушением. Да? Солнышко, которое раньше давало ему питание, оно теперь его сушит. Вода, которая давала ему это самое, тоже как это, жизнь, да, теперь его гноит. Все, обстоятельства не поменялись, просто жизнь прервана. И Христос, объясняя вот этот вот, ну, так скажем, вот эту истину на такой ботаническом там уровне, он подчеркивает, он обращается к нам, как к людям верующим. Он говорит, ну, понимаете, что если вы погибшие, то вы погибшие без, как это сказать, если вы поняли, что вы погибшие, вы не путаете это с нуждой. Вы погибшие на, как это, всерьез и навсегда. Да? И все наше спасение сегодня, это держаться той жизни, которой мы привиты. Мы не можем быть автономными. Мы не можем быть без Бога. Мы не можем быть без лозы, как вот ветка не может быть без растения. Мы не можем быть, так и человек не может быть без Бога. Потому что как только нам кажется, что мы можем прожить без Него, как только нам кажется, что у нас, ну, нету такой острой нужды в Нем, то мы начинаем засыхать. И вот это комментарий Иисуса Христа, еще раз я напоминаю. Он говорит, если ветка находится на лозе, то она приносит плод. Почему? Потому что Отец Небесный ее очищает, потому что соки жизни ее питают, и потому что так жизнь устроена. Она будет там жить, она будет там благоденствовать, она будет там прославлять Бога. Да? Тем, говорит, прославится Отец мой, что вы принесете много какого-то плода. А что это за жизнь? Это Божье Слово в нас, это Дух Святой в нас, это Его планы, которые осуществляются в нас. Это Его какие-то проявления, которые Он делает через нас и в нас. И все это замечательно и здорово. Как только мы отходим от всего этого, как только мы теряем все это в своей жизни, в силу каких-то причин и обстоятельств, да, решим, что пока что не надо, может быть, не так важно, может быть, пока что хватит, достаточно, может быть, еще, я не знаю, много очень вариантов, не буду даже перечислять, то ветка, которая не пребывает на лозе, он говорит, неизбежно засохнет. Неизбежно засохнет. А говорит, а такие ветки, они потом собираются и сжигаются. Это намек на вечную участь людей, которые посчитали, что жить можно и без Бога. Которые посчитали, что, в общем-то, ну, как скажем, есть какая-то автономная жизнь. В итоге, однажды наступит тот день, только момент истины, так называемый, когда человеку нужно будет предстать перед ним, перед судьей живых и мертвых, перед вот этим самым Богом, который все сотворил в этом мире, который всему дал эту самую жизнь. И будет очень естественно и органично для тех, которые были в нем, сказать, Господи, мы рады встреча с Тобою. Мы рады тому, что мы знали Тебя, теперь наши глаза Тебя видят, и теперь мы на самом деле, ну, как сказать, не имеем уже такой вот какой-то дистанции, не имеем какого-то, ну, какого-то уже препятствия, чтобы всегда быть с Тобою. И это будет на самом деле естественно и органично. Это называется спасением окончательным. Спасение – это позиция полной безопасности. Я иногда использую такой вот, ну, как сказать, такой вот пример, как спасение, нашего спасения, как спасение утопающего. Да? Когда человек тонет, и он понимает, что он все, не может сам выплыть. Он, его покидают силы, полностью не контролирует ситуацию. И его заметили, и ему пришли на помощь. Бросили круг, приплыл спасатель. Это, ну как сказать, можно сказать, что он спасен. Теоретически да. Почему? Потому что на самом деле теперь у него есть шанс. Он, у него есть все шансы того, чтобы он будет спасен. Но, понимаете, пока он в воде, это не окончательное спасение. Спасен он будет только на берегу, где исчезнет угроза даже его жизни. Несмотря на то, что и спасатель будет тащить его, это самое, он умеет это делать, он обучен к этому, он способен это сделать, и он будет его тащить, он будет его там куда-то там вести в безопасное место. Но спасен этот человек будет только тогда, когда полностью исчезнет угроза любая. Любая угроза для его жизни, да, тогда он будет окончательно спасен. То есть это то место, когда он окажется где-то на твердой поверхности. И там наступит окончательное спасение. Так и мы с вами. Мы сегодня вот в позиции тех тонущих, которые пошли ко дну однажды и скрикнули: «Господи, погибаю!» И Христос пришел на помощь. Сегодня у нас много что есть из спасательных средств. Да, я еще раз напоминаю. И Дух Святой, и Слово Божье, и Церковь, и все эти вещи, за которые нужно держаться, как говорится, железной хваткой. Потому что мы с вами находимся еще в агрессивной среде достаточно. Вокруг нас существует мир, который безбожный. Вокруг нас ходит дьявол, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вокруг нас, на самом деле, очень много факторов, которые влияют на нашу погибель. Наша плоть, не умеющая плавать, ну, в кавычках, да? Она плавает как топор. Она является, собственно, угрозой для нас непосредственной. И нам нужно держаться за Иисуса и Его спасение, как не знаю кто. Просто надо держаться за это самым, что ни на есть, серьезнейшим и самым, что ни на есть, крепким образом. Все, что у тебя есть, вцепиться. Как Христос говорил, всем разумом, всем сердцем, всею крепостью души, все, что вот есть, туда направить. Почему? Потому что мы с вами еще в той позиции. И да, на самом деле, Господь всем этим занимается. И Он может, и Он способен. Но окончательное наше спасение наступит в тот день, когда мы встретимся с Иисусом на небесах. Почему? Потому что там исчезнет всякая угроза нашей жизни, нашей душе. Дьявола не будет. Мира греховного не будет, и нашей греховной плоти не будет. Соблазна любого не будет, да? Поэтому там мы с вами вздохнем спокойно и расслабимся. До этого момента нам такого удовольствия себе позволить, наверное, нельзя. Поэтому нужно об этом всегда помнить. И нужно помнить, на самом деле важно, что мы как бы без любой, абсолютно без Бога, это погибший, безнадежно погибший человек. И наше спасение только в нем. Когда мы в нем живем, когда мы им движемся, когда мы на самом деле в его слове, в его духе, когда мы в его воле, мы с вами находимся в нем. И это позиция, когда вот как ветки на лозе. Помните. Мы должны быть в Иисусе Христе, как листья на растении. Если забудем об этой истине, то тогда нам не на кого будет надеяться и некому нас будет спасать. Пусть Бог благословит нас помнить об этом. И пусть Бог даст нам мудрости и смирения в этом вопросе. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты всегда, Господи, найдешь и спасешь погибшее, Господи. Это на самом деле, Господи, Твоя основная миссия, и это на самом деле Твоя основная, Господи, Твой основной интерес здесь, на этом земле. Ты ничего другого не искал, Господь, и Ты ничего другого здесь, Господь, не задумывал, Боже. До сегодняшнего дня, Господь, эти планы по-прежнему остаются в силе, Господи. Ты по-прежнему, Господи, находишь и спасаешь погибшее, Господи. Боже, Ты не пришел, чтобы восполнить нужды человечества, Господи, их у нас много, Господи, и они не прекратятся до того дня, когда наступит Царство Твое, Господи. Там на самом деле не будет нужд. Но, Господь, до этого дня, Господь, мы живем в нуждах, Господь, и продолжим в этих нуждах жить, Господь. Но Ты сказал, что Господи, эти нужды не самое главное, то, что Ты хочешь восполнить, Господи. Но Ты хочешь, Господи, чтобы человек на самом деле осознал свое погибшее состояние, Господи, и доверил свое спасение в Твои святые руки, Господь. Боже, чтобы смирился перед Тобою, Господи, чтобы смирился перед Твоим Словом, Господи, чтобы смирился, Господи, перед Твоим планом, Боже, и держался, Господи, его всеми силами, Господь, которые у него есть, Боже, потому что нет другого пути, нет другой возможности, Господи, и нет других, Господь, вариантов, Господи, только один, который Ты нам предлагаешь. Потому мы молимся, Господи, и просим, благослови, пожалуйста, Господи, каждого понимать, Господь, кто он, Господи, и что мы такое без Тебя. И благослови, Господь, нас видеть Твою руку святую, Господь, в наших жизнях, которая спасает нас, и которая, Господи, ведет нас, Господи, в то место, где нет даже угрозы нашей душе, Господи. Ведет, Господь, в дом спасения, ведет, Господи, в дом, Господи, небесный, в который Ты для нас приготовил. Благодарны Тебе, Господь, за Твою милость. Благодарны Тебе, Господи, за Твою любовь, Господи. Благодарны Тебе, Господи, за Твою верность, Боже, в этом вопросе, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое спасение, которое Ты нам даруешь. Во имя Иисуса Христа мы просим, Господи, благослови нас, Господи, каждого держаться, Господи, Тебя, чтобы нам быть детьми, которые послушны Тебе во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.